Глава 40. Ночной герой. Облокотившись на ограждение борта, Мэтт наблюдал за приближением стены башен Оренгила, в то время как серая чайка, мерно взмахивая длинными веслами, двигалась к длинным причалам, деревянные балки которых были промазаны дегтем и смолой. И сама пристань, защищенная полукружиями вдающегося в реку высокого каменного мола, и пришвартованные к ней суда всевозможных размеров, кишели людьми. Одни толкали перед собой тачки или тянули волокуши и тележки с высокими колесами, доверху груженные различной мебелью и сундуками. Другие, их было большинство, носили грузы на спине. Однако суеты не наблюдалось. Многие мужчины и женщины неуверенно топтались на месте, жались друг к другу, а дети с плачем цеплялись за ноги взрослых. Солдаты в красных мундирах и сверкающих кирасах пытались заставить их двигаться к городу, но люди продолжали испуганно толпиться и, видимо, не решаясь тронуться с места. Мэтт отвернулся и из-под руки посмотрел на реку, которую они покидали. Здесь Эринин была оживленнее, чем к югу от Тарвалана. На всем видимом пространстве реки можно было заметить почти дюжину судов, от длинной остроносой лодочки, легко скользящей против течения под двумя треугольными парусами, до широкого тупорылого корабля с квадратными парусами, чьи очертания виднелись далеко к северу. Но почти половина судов, попавших в поле зрения Мэтта, пожалуй, не имело никакого отношения к речной торговле. Две широкие баржи, загромождавшие середину реки, двигались порожняком к небольшому городу на дальнем берегу, в то время как три другие, до отказа заполненные людьми, теснившимися на палубе, как сельди в ладных дубовых бочках, шли им навстречу в направлении Оренгилла. Вечернее солнце потихоньку скатывалось к линии горизонта, постепенно удлиняя тень от знамени, развивающегося над дальним городом. Тот берег был кайриенским, но Мэтту не было нужды вглядываться в рисунок стяга. Он и так знал, что это белый лев Андора. Об этом много говорили в тех андорских деревнях, где ненадолго останавливалась серая чайка. Мэтт покачал головой. Политика не очень-то интересовала его. «Пока им не втемяшится в башку вновь убеждать меня в том, что я андорец. И все из-за какой-то карты. Чтоб не сгореть. Чего доброго они попытаются заставить меня сражаться в их проклятой армии, если дела с Кайриеном затянутся. Приказом подчиняться. О, свет!» Мэтта передернула, и он снова посмотрел в сторону Оренгилла. Босые матросы серой чайки уже готовились бросить швартовы на причал. Капитан Малия следил за Мэттом, стоя на корме возле румпеля. Он, очевидно, все не оставлял надежды снискать расположение своих загадочных пассажиров, все пытался выведать, в чем суть возложенной на них важной миссии. В конце концов, Мэтт показал ему запечатанное письмо и сообщил, что везет его от дочери-наследницы к королеве. Всего лишь личное послание от дочери к матери, не более. Но Малия, похоже, услышал только слова «королева Моргейс». Мэтт усмехнулся про себя. Глубокий карман его куртки приятно отягощался двумя кошельками, вес которых значительно увеличился с тех пор, как он взошел на корабль, а монет у него хватило бы еще и на то, чтобы заполнить пару других кошелей. Везло ему все же меньше, чем в ту первую невероятную ночь, когда и кости, и все вокруг будто с ума посходило. Но удача не оставила юношу. На третье утро Малия отказался от попыток сдружиться с этой парой необычных пассажиров, участвуя в игре, но его денежный сундучок к этому времени уже значительно облегчился. После Оренгилла он, по всей вероятности, и вовсе полегчает, так как у Малии и провизии в кладовых изрядно поуменьшилось. А когда Мэтт поглядел на людские толпы на причалах, то подумал, что тут у бедного капитана вряд ли будет много возможностей пополнить запасы. Мысли Мэтта вновь вернулись к письму, и усмешка на его лице сменилась задумчивостью. Несколько движений раскаленным в огне ножом и печать с изображением золотой лилии аккуратно поддета. В письме не содержалось ничего интересного. Элейн сообщала, что упорно занимается, делает успехи и горит желанием продолжать обучение. Она помнит свой дочерний долг, и поскольку, наказывая ее за побег, престол Амерлин рекомендовала не вспоминать о случившемся, более не намерена касаться этой темы. Кроме того, Элейн писала, что удостоена звания принятой, и что свершилось это замечательное событие скорее, нежели она могла предполагать, и теперь ей доверены дела куда более важные, чем раньше, и в связи с поручением самой Амерлин ей, наверное, придется покинуть Тарвалан, впрочем, лишь на короткий срок, так что матери не следует беспокоиться. Элейн было легко призывать Моргейс не беспокоиться. Еще бы! Элейн ведь и Мэтта усадила на горячую сковородку. Скорее всего, это глупое письмо и было причиной слежки за ним. Но даже Том ничего в этом письме не понял, не сумел выжать из него ничего вразумительного. Он только пожимал плечами, да порой ворчал о тайнописи, шифрах, кодах и игре домов. Сейчас, когда печать была восстановлена и само письмо находилось в безопасности, надежно зашитое в подкладку куртки, Мэтт готов был биться об заклад, что о послании никто не узнает. Если кому-то позарез понадобится письмо, настолько, что он решит из-за него убить Мэтта, то пусть попробует.
Раз уж я, Найнев, взялся отвезти это письмо, то будь все проклято, но я его доставлю, кто бы ни пытался меня остановить.
Если же он снова встретит тех трех несносных женщин, они явно не обрадуются, услышав слова, что он им выскажет.
Если я когда-нибудь их встречу?
Но, Свет, о таком обороте дел я и не задумывался. Когда швартовы были обмотаны вокруг кнехтов, на палубе появился Том с инструментами за спиной и узлом в руке. Невзирая на хромоту, он с гордым видом подошел к поручням, старательно следя за тем, чтобы ветер должным образом развивал полы его плаща, играя цветными лоскутами декоративных заплат и с важным видом теребя свои длинные белые усы.
«Никто и не смотрит, Том», — произнес Мэтт. «По-моему, они заметят менестреля, только если в руках у него будет окорок».
Том окинул пристань внимательным взглядом.
«Свет, я слышу, что дела тут плохи, но не ожидал, что настолько. Бедные простаки. Похоже, половина из них просто голодает. Так что если ты и дальше намерен жить в соответствии со своими запросами, то второй твой кошелек мы отдадим за еду. Первый пойдет в уплату за комнату. Смотрю на тебя, и мне скоро плохо станет, если ты и здесь будешь налегать на еду, как взял нынче в привычку, то недолго ждать, что оголодавший люд за эдакое тебе мозги вышибет».
В ответ Мэтт лишь улыбнулся. Тяжело ступая, мимо прошел Малия, подергивая кончик своей бороды и отдавая последние указания. Серую чайку подтягивали к пирсу. Матросы установили сходни, и Санар, скрестив на груди могучие руки, встал на страже возле них, на случай, если толпа на причале попробует проникнуть на судно. Но никто так и не решился.
«Значит, здесь вы все же покидаете нас», — улыбнулся Малия. Но улыбка его была не столь радушной и предупредительной, какой могла бы быть. «Вы уверены, что я никак не могу помочь вам в дальнейшем? Сгори моя душа, никогда еще я не видел подобного столпотворения. Солдатам не мешало бы очистить пристань, если понадобится, то и мечом, иначе приличному купцу на берег не сойти, не то что торговать. По-моему, лишь Санар сможет провести вас к гостинице через весь этот сброд».
«Ну да, конечно, чтоб ты сразу узнал, где мы остановились», Нет уж, дудки. Я хотел было подкрепиться перед тем, как сойти на берег, и, может быть, сыграть в кости, чтобы скоротать время.
Бедный Мали побледнел, как полотно.
Но, пожалуй, подобными делами удобнее заниматься там, где пол устойчив и не ходит под ногами, как желе на блюдце. Так что мы покидаем вас, капитан, и благодарим за восхитительное плавание.
На лице капитана отразилось явное облегчение. Мэджи поднял свои вещи, взял в руку боевой посох, используя его как дорожную палку, и вместе с Томом направился к сходням. Малия дошел с ними до трапа, провожая бормотанием, в котором смешались и неподдельная досада, и неискреннее сожаление, и все потому, что такие важные пассажиры покидают его судно. Но Мэтт был уверен, что капитан сильно расстраивает упущенный шанс снискать расположение благородного лорда Самона путем передачи последнему подробностей соглашения между Андором и Тарваланом. Пока Мэтт с Министрелем протискивались сквозь толпу, Том недовольно ворчал.
«Я понимаю, что Малия отнюдь не симпатичен, но стоило ли постоянно подразнивать его, насмехаться над ним? Тебе мало того, что ты уничтожил едва ли не все запасы провизий? Он ведь рассчитывал, что ему и хватит до самого тира».
«К твоему сведению, — произнес Мэтт, — я в последние 2 дня съедал не все».
К великому облегчению Мэтта однажды утром чувство голода совершенно пропало, будто Тарвалан оборвал последнюю нить, которая удерживала его.
«Большую часть еды я выбрасывал за борт, хотя улучшить момент, чтобы никто этого не видел, было очень трудно».
Правда, теперь забавного в этом казалось мало. Мэтта окружали измотанные голодные лица, причем среди них было немало детских.
«Мали заслужил подобное к себе отношение», — добавил он. «Вспомни хотя бы судно, которое мы встретили вчера. Оно село на мель или что-то вроде того. А он не то что не остановился помочь, даже близко не подошел, сколько ему не кричали».
Навстречу друзьям попалась женщина с длинными темными волосами. Она могла бы показаться хорошенькой, если бы не крайняя степень истощения. Женщина заглядывала в лицо каждому встречному, будто искала кого-то в толпе. Мальчик, ростом чуть выше ее пояса, и 2 девочки поменьше, с плачем цеплялись за юбку женщины.
«А еще он тогда завел разговор о речных бандитах и ловушках. По-моему, тот корабль на ловушку совсем не походил», — продолжал объяснять Мэтт.
Том с трудом увернулся от воска на высоких колесах, которому поверх груды скарба, укрытой парусиной, была привязана клетка с 2 визжащими поросятами. При этом Министрель едва не перелетел через тележку, которую тянули мужчина и женщина.
«А ты готов свернуть со своего пути, чтобы прийти на помощь людям, да? Странно, как это я сразу не догадался».
«Я помогу любому, кто заплатит», — твердо сказал Мэтт. «Только в сказках дураки что-то делают за просто так».
2 девочки горько рыдали в юбку матери. Мальчик тоже едва сдерживал слезы. Глубоко запавшие глаза женщины ненадолго остановились на Мэтте, изучая его лицо. Потом взгляд ее обратился на других. Женщина, казалось, тоже готова была разрыдаться. Под влиянием внезапного побуждения Мэтт нашарил в кармане деньги и высыпал женщине в руку пригоршню монет, даже не заботясь об их достоинстве. Она вздрогнула, недоверчиво разглядывая золото и серебро. На лице ее застыло непонимание, которое, впрочем, быстро сменилось радостной улыбкой, и слезы благодарности засветились в ее глазах.
«Купи им что-нибудь поесть!»
Мэтт кивком указал на детей и поспешил удалиться, прежде чем женщина обретет дар речи. И тут он поймал на себе пристальный взгляд Тома.
«Ну что ты смотришь? Монеты приходят легко, пока есть кому играть со мной в кости».
Том медленно кивнул, но Мэтт не был уверен, что Министрель понял его правильно.
«Проклятый детский плач действовал мне на нервы только и всего. Но глупый Министрель верно думает, что я Стану раздавать золото каждому нищему, который мне повстречается. Вот дурак. Тут Мэтт совсем запутался, так как подозревал, что последнее слово относится не к Тому, а к нему самому. Взяв себя в руки, он решил не вглядываться в лица встречных, пока, наконец, не заметил в конце причала того, кто интересовал его в данный момент больше всего. Лицо это принадлежало солдату, который направлял людей в город. На нем были красный мундир и кераса, но шлема он не носил. У солдата был облик много повидавшего седого ветерана, который красноречиво свидетельствовал, что он опытный рубака, младший командир, военачальник десятка подчиненных, вряд ли больше. Этот воин напомнил Мэтту Уно, хотя у него оба глаза были на месте. Судя по его утомленному виду, солдат устал не меньше тех, кого он понукал.
«Проходи!» — кричал он хриплым голосом. «Проклятие! Здесь стоять не положено! Пошевеливайтесь! В город идите, кому говорю!»
Мэтт остановился прямо перед солдатом и надел на лицо вежливую улыбку.
«Прошу прощения, капитан! Вы не укажете, где я могу найти приличную гостиницу и конюшню, где можно купить лошадей получше? Завтра с утра нам предстоит долгий путь!»
Солдат осмотрел собеседника сверху донизу, оглядел Тома и его плащ министреля, после чего вновь окинул тяжелым взглядом Мэтта.
«Капитан, говоришь? Ну, парень, тебе повезет почище самого темного, если ухитришься сыскать себе местечко на ночь, где-нибудь в сарае. Большая часть этой толпы спит под забором, а если отыщешь лошадь, которую еще не забили и не съели, то тебе уж точно придется торговать ее с боем, потому что ни один хозяин не захочет продать свою клячу».
«Есть лошадей!» — с отвращением пробормотал Том. «Неужто на этом берегу и впрямь так плохо дело? Королева, она что, и провианта не присылает?»
«Совсем плохо дело, министрель!»
Солдату явно хотелось сплюнуть.
«Беженцы пересекают реку быстрее, чем мельницы перемалывают зерно в муку, быстрее, чем фургоны подвозят продукты с ферм. Ладно, долго это не продлится. Все, пришел приказ. Завтра мы прекратим переправу, а тех, кто все равно попытается, отправим обратно».
Он снова напустился на людей, толпившихся на пристани, словно они и были виновниками всех проблем. Потом его тяжелый взгляд вновь остановился на Мэтте.
«Ты занимаешь место, путник! Проходи!»
Голос солдата сорвался в крик, предназначавшийся каждому, кто мог слышать.
«Пошевеливайтесь, проклятие! Здесь нельзя стоять! Двигайтесь! Давайте!»
Мэтт и Том присоединились к тонкому ручейку людей, телег и тачек, текущему к воротам в городской стене Варенгил. Главные улицы города оказались запружены такими толпами, что под ногами невозможно было разглядеть плоские серые плиты, которыми были выложены мостовые. Казалось, людям некуда идти, и они шагают в толчее без всякой цели или удрученно стоят по обеим сторонам улицы. Немногие счастливчики, успевшие что-то сохранить от прежнего достатка, держали в опущенных руках нехитрые пожитки или отчаянно прижимали к груди самые дорогие сердцу вещи. На глаза Мэтту попались трое мужчин, баюкающих в руках часы, из дюжину или больше, с серебряными блюдами или кубками. Но женщины прижимали к груди детей. Стоголосый ропот наполнял воздух, создавая многозвучный тревожный фон заботы и беспокойства. Мэтт проталкивался сквозь толпу, нахмурившись и выискивая по сторонам вывеску гостиницы или хотя бы намек на нее. Застройка города была беспорядочна. Чередование дерева, камня, кирпича. Бок о бок стояли дома, крытые черепицей, шифером, соломой.
«Это не похоже на Моргейс», —
пробурчал Том себе под нос после долгого молчания. Его кустистые брови устало опустились вниз, подобно белым стрелам, лохматыми остриями к носу.
«Что не похоже?» — рассеянно спросил Мэтт.
«Прекратить переправу, отослать людей во свояси. Характер у нее, правда, резкий, как молния, но сердце, мягкое и сочувствующее голодным и обездоленным», —
отозвался Том, недоуменно качая головой. И тут Мэтт увидел вывеску. Она гласила «Речник», а под надписью был нарисован босой парень без рубашки, танцующий джигу. Туда-то Мэтт и направился, наискось пересекая улицу и раздвигая толпу при помощи своего посоха.
«Ну а кому бы это быть, как не ей?»
«Она, кто ж еще?»
«Ладно, Том, забудь о Моргейс. До Кэмлина еще далеко. Давай-ка вначале посмотрим, сколько золота с нас запросят за кровать на одну ночь».
Большой зал речника оказался так же забит людьми, как и улица. Услышав требование Мэтта, хозяин гостиницы принялся хохотать так, что затряслись его многочисленные подбородки.
«Но мы всей семьей ютимся вчетвером на одной кровати. Если б ко мне пришла родная мать, я и то не смог бы дать ей одеяло и место у огня».
«Как вы могли заметить, я менестрель».
Голос Тома вызвал эхо даже в переполненном помещении.
«Вне всяких сомнений у вас найдется хотя бы пара соломенных тюфяков где-нибудь в углу в качестве платы за то, что я буду развлекать ваших постояльцев занимательными рассказами, фокусами, глотанием огня и жонглированием».
Хозяин расхохотался ему в лицо. Когда Мэтт выволакивал менестреля обратно на улицу, Том проворчал своим обычным тоном.
«Ты не дал мне даже заикнуться о конюшне, а я наверняка сумел бы выбить нам место хотя бы на сеновале».
«На сеновалах и в амбарах я уже наспался с тех пор, как покинул Эммондов луг»,
— буркнул Мэтт.
«Это под кустами, кстати, тоже. Я хочу ночевать в кровати».
Но в следующих четырех гостиницах, которые попались им на пути, хозяева отказывали так же, как и в первой. Из последних двух их едва не вытолкали в зашей, когда Мэтт предложил хозяевам сыграть в кости на постель. И когда хозяин пятый, между прочим, именуемый «Славная королева», заявил им, что не в состоянии дать соломенный тюфяк и самой королеве, Мэтт вздохнул и спросил:
«А как насчет конюшни? Мы вполне могли бы устроиться на сеновале за ту же плату».
«Моя конюшня для лошадей», — ответил круглолицый хозяин, «а не для той прорвы народу, что шатается по городу».
До появления Мэтта и Тома владелец гостиницы занимался тем, что заботливо протирал столовое серебро. Теперь он полюбовался только что отполированным серебряным кубком и, открыв дверцу, убрал его в чрево буфета, пристроив рядом с другими, явно принадлежавшими разным сервизам. Верхняя часть буфета опиралась на широкую столешницу, и на ней, за буфетной дверцей, Мэтт заметил стаканчик из стесненной кожи. Стаканчик для игры в кости.
«Я не пускаю ночевать в конюшню, чтобы лошади не пугались», — продолжал тем временем хозяин. «А то пустишь кого, и он чего доброго удерет вместе с ними. Проезжие хорошо платят мне за конюшню, рассчитывая на заботливое обращение с животными и их сохранность. К тому же у меня самого там в стойлах пара лошадей, и в моей конюшне кровати для вас нет».
Мэтт же задумчиво глядел на стаканчик для костей. Потом достал из кармана золотую андорскую крону и положил ее на прилавок. Чуть погодя, рядом легла серебряная марка Тарвалана, потом золотая, а замкнул ряд золотая тайронская крона. При виде монет хозяин гостиницы облизал внезапно пересохшие губы. Мэтт добавил две илианские серебряные марки, еще одну андорскую крону и посмотрел на трактирщика,
на округлом лице которого отразилось мучительное колебание. Мэтт потянулся сгрести деньги обратно в карман, но ладонь хозяина дотянулась до монет первой.
«Но, пожалуй, вы двое не очень обеспокоите лошадей».
Мэтт улыбнулся. «Кстати, о лошадях. Сколько стоит пара ваших? Оседланных и с упряжью, конечно».
«Я не собираюсь продавать своих лошадей», — ответил хозяин, подхватывая монеты с прилавка.
Мэтт взял стаканчик и выразительно потряс. Застучали кости.
«Ставлю вдвое больше против лошадей, сёдел и уздечек».
Теперь он слегка потряс карман, чтобы красноречивый звон монет убедил хозяина в платежеспособности постояльца и обеспеченности его ставки.
«Один мой бросок против лучшего из двух ваших».
Он готов был рассмеяться, увидев алчный блеск в глазах хозяина. Когда Мэтт переступил порог конюшни, то первым делом заглянул в полудюжину стоил с лошадьми и отыскал пару гнедых меринов. Были они не ахти, но главное их достоинство заключалось в том, что принадлежали они теперь Мэтту. Нечищенные и неухоженные создания выглядели тем не менее неплохо, учитывая, что все конюхи, за исключением одного, от хозяина сбежали. Сам трактирщик о сбежавших отозвался с явным негодованием, как и об их необоснованных жалобах на то, что они день не могут прожить на те гроши, что хозяин им платит. Ушат презрения достался и единственному оставшемуся конюху. Этот бессовестно имел наглость заявить, что уходит домой спать, потому что он, видите ли, устал работать за троих.
«Пять шестерок», — пробормотал Том за спиной у Мэтта.
Менестрель скептически оглядывал конюшню, видимо, сожалея, что мысль переночевать в обществе лошадей пришла на ум именно ему, и, находя эту идею не столь привлекательной, какой она представлялась в первой гостинице. В лучах заходящего солнца, врывающихся в большие двери, кружились пылинки. Веревки, на которых поднимали кипы сена, сейчас свисали с блоков на балках, подобно увядшему плющу. Сеновал наверху был погружен в полумрак.
Когда он выбросил 4 шестерки и 5 со второго броска, то посчитал, что ты наверняка проиграл. Точно так же, признаться, подумал и я, — продолжал Том. «Ведь в последнее время ты не на каждом броске выигрываешь».
«Я выигрываю достаточно».
Мэтт как будто был даже доволен, что не каждый его бросок приносил выигрыш. Везение, конечно, везением, но при воспоминании о том вечере по спине все еще пробегал мороз. В те минуты, когда он тряс стаканчик, Мэтт отнюдь не был уверен, как лягут кости, сколько очков выпадет. Юноша забросил свой посох наверх, на сеновал, и тут ударил гром. Мэтт вскарабкался на сеновал по шаткой лесенке и окликнул Тома.
«Это была хорошая мысль. Мне кажется, сегодня ночью лучше иметь крышу над головой, а не мокнуть под ливнем».
Большая часть сена была сложена кипами вдоль стен конюшни, но места расстелить плащ вполне хватало. Пока Том влезал на сеновал, Мэтт достал из торбы 2 каравая хлеба и треугольный кусок сыра с зелеными прожилками. Хозяин гостиницы, имя которого было Джеральд Флорри, расстался с этим богатством, лишь получив столько денег, сколько во времена поспокойнее стоила бы одна из его лошадей. Когда Том с Мэттом приступили к трапезе, запивая еду водой из своих дорожных фляжек, вина у Флори не было ни за какие деньги, по крыше забарабанил дождь. Покончив с ужином, Том достал трутницу, набил табаком трубку с длинным чубуком и со всеми удобствами расположился покурить. Мэтт лежал на спине, уставившись в сумрак под крышей и размышляя о том, кончится ли дождь к утру. Очень уж ему хотелось как можно скорее избавиться от письма. И вдруг в конюшне раздался резкий скрип несмазанного колеса. Мгновенно перекатившись к краю сеновала, Мэтт посмотрел вниз. Сумерки хоть и сгустились, но в полумраке еще многое можно было разглядеть. Стройная женщина, только что вошедшая из-под дождя в конюшню, опустила наземь оглобли своей тележки с большими колесами и устало разогнула спину. Снимая с плеч плащ и стряхивая с него капли дождя, она что-то бурчала себе под нос. Волосы ее были заплетены во множество тоненьких косичек, шелковое платье, Мэтт почему-то решил, что оно бледно-зеленого цвета, было на груди щедро украшено причудливой вышивкой. Когда-то это платье было великолепным, теперь же оно обтрепалось и запачкалось. Женщина потерла кулаками поясницу, снова произнеся что-то низким голосом, потом быстро подошла к дверям конюшни и пристально вгляделась в дождевую завесу. Также поспешно она потянула створки на себя и плотно затворила двери, отчего все помещение погрузилось во мрак. В темноте послышались отчетливое шуршание, позвякивание, хлюпанье, и внезапно в фонаре, который женщина держала в руках, вспыхнул яркий язычок пламени. Она огляделась, заметила в стене крюк, повесила на него фонарь, а потом стала копаться под парусиной, покрывавшей тележку.
«Быстро она управилась», — тихо произнес Том, не разжимая зубов и не вынимая изо рта трубки. «В этакой темноте, высекая огонь кресалом, недолго и конюшню спалить».
Пришелица вновь появилась в круге света с краюхой хлеба, которая была, скорее всего, черствой, так как женщина ела медленно, несмотря на явный голод.
«У нас сыра не осталось», — прошептал Мэтт.
Том в ответ лишь покачал головой. Женщина вдруг начала принюхиваться, видимо, почувствовав запах табачного дыма. Мэтт уже готов был встать и обнаружить себя, но тут одна из дверных створок вновь отворилась. Женщина пригнулась, готовая бежать, но из-под дождя навстречу ей шагнули четверо мужчин, на ходу сбрасывая мокрые плащи. Под плащами оказались светлые куртки с широкими рукавами и вышивкой на груди. Мешковатые штаны также были богато расшиты сверху донизу. Одежда могла бы показаться смешной, если бы не плотно сбитые фигуры и мрачные лица самих мужчин.
«Ну что, Алудра?» — проговорил один в желтой куртке. «Похоже, бежала ты не так быстро, как тебе хотелось, а?»
Мэтт отметил про себя, что у незнакомца в желтом весьма необычный выговор.
«Таммус?»
— женщина произнесла это имя так, будто оно было ругательством.
«Тебе что, мало? Ты добился, чтобы меня вышвырнули из гильдии, хотя именно из-за тебя все не ладилось? Хоть и вымахал с быка, а мозги куриные, вот и напортачил. Но теперь еще меня преследуешь?»
У нее был тот же чудной выговор, что и у мужчины.
«Или ты думал, что я рада тебя видеть?»
Тот, кого назвали Тамузом, засмеялся.
«Дура ты, Алудра! Я это всегда знал. Если бы ты просто исчезла, то могла бы еще долго прожить где-нибудь в глуши. Но ты ведь не могла позабыть наших секретов, а? Надеялась, что мы ничего не узнаем? Ты пыталась зарабатывать на жизнь тем, на что имеет право только гильдия, только она одна!»
Внезапно в его руке сверкнул нож.
«С каким же удовольствием я перережу тебе горло, Алудра!»
Мэтт понял, что делает, лишь в тот миг, когда, уже поднявшись с места, крепко ухватился за одну из свисающих с потолка двойных веревок и прыгнул с сеновала вниз.
«Чтоб мне сгореть, дураку распроклятому!»
Только и успело промелькнуть у него в голове. В следующее мгновение он врезался в разодетую четверку, и мужчины попадали наземь, точно кегли после удачного броска увесистого шара. Веревка выскользнула из рук Мэтта, и он покатился по устланному соломой полу, рассыпая вокруг монеты из карманов и под конец въехав в стенку стойла. Когда юноша поднялся, все четверо незнакомцев были уже на ногах, и в руках у всех четверых сверкали ножи.
«Вот же ослепленный светом дурак, чтоб не сгореть! Вот чтоб не сгореть!»
«Мэтт!» Юноша поднял голову, и Том кинул ему посох. Мэтт на лету поймал свое оружие и вовремя. В следующий миг нож Таммуза отлетел в сторону, а сам он получил концом посоха в висок. Таммуз рухнул. Но остальные трое уже наседали на Мэтта, и юноша вовсю завертел посохом, отбиваясь от хищной стали, рассыпая хлесткие удары по коленям, лодыжкам, ребрам и выбирая момент, чтобы довершить все ударом по голове. Все слилось в лихорадочно краткий миг. Когда последний из нападавших свалился наземь, Мэтт застыл на пару секунд, потом поднял взгляд на женщину.
«Вы нарочно выбрали именно эту конюшню, чтобы вас тут убивали?»
Она сунула кинжал с тонким лезвием обратно в ножны, висевшие у нее на поясе.
«Я хотела тебе помочь, но побоялась, что если я сделаю к тебе хоть шаг с клинком в руке, ты примешь меня в суматохе за одного из этих шутов-переростков. А эту конюшню я выбрала потому, что дождь, как известно, мокрый, как и я, а ее никто не сторожил».
Она была старше, чем показалось Мэтту, лет на 10-15 старше его. Но она все равно хорошенькая, с большими темными глазами и маленьким ротиком, до того пухлым, будто его обладательница надула губки.
Или изготовилась к поцелую.
Мэтт хохотнул и оперся на свой боевой посох.
«Ну, что сделано, то сделано. Наверное, вы вовсе не пытались вывалить на наши головы мешок злосчастья».
Прихрамывая на больную ногу, по лестнице спустился Том, и Алудра смотрела теперь то на него, то на Мэтта. Менестрель снова надел плащ, без которого он редко позволял любоваться собой, особенно при знакомстве.
«Как будто в сказаниях», — промолвила женщина. «Я спасена менестрелем и юным героем от этих...»
Она нахмурилась и поглядела на громил, распростертых на земляном полу.
«От этих ублюдков, чьи матери были свиньями!» «Почему они хотели убить вас?» — спросил Мэтт. «Он что-то о каких-то секретах говорил».
«Секреты!» В голосе Тома послышались раскатистые артистические нотки, как на представлении. «Тайна об устройстве фейерверков, если я не ошибаюсь, вы иллюминатор, верно?» Он галантно поклонился, церемонно взмахнув полами плаща. «Я Том Мэрилин, менестрель, как вы изволите видеть». И точно вспомнив что-то малозначительное, но все же достойное упоминание, Том добавил: «А этого молодого человека, обладающего дарованием находить на свою голову неприятности, зовут Мэтт».
«Я была иллюминатором»,
— холодно, с некоторым ожесточением произнесла Алудра.
«Но эта свинья Таммуз испортил представление для короля Кайриена и к тому же чуть не разнес весь квартал гильдии, весь поселок нашего цеха. А поскольку тамошней старейшиной цеха была я, то именно меня гильдия и сочла виновной в происшествии».
В голосе ее послышались оборонительные нотки.
«Что бы ни болтал Таммуз, секретов гильдии я не раскрываю. Но и голодать я не намерена, раз умею устраивать фейерверки. Но поскольку из гильдии меня исключили, то ее законы на меня не распространяются».
«Галдриан», — произнес Том, и в тоне его было то же напряжение, что и в голосе Алудры. «Он теперь мертвый король и фейерверков никогда больше не увидит».
«Гильдия», — женщина устало вздохнула, — «они все обвиняют меня, будто это из-за меня разгорелась война в Кайриене, будто та бедственная ночь только она одна привела к смерти Галдриана».
Том скривился, а Алудра продолжила:
«Наверное, мне здесь больше нельзя оставаться. Таммуз и остальные эти буйволы скоро очнутся. Скорее всего, на этот раз они заявят солдатам, что я украла то, что на самом деле изготовила сама».
Она испытующе посмотрела сперва на Тома, потом на Мэтта, сдвинула брови и, видимо, приняв решение, произнесла: «Я должна отблагодарить вас, но денег у меня нет. Однако у меня есть нечто не менее ценное, чем золото. Может быть, даже лучше золота. Посмотрим, что вы скажете». И когда она принялась рыться под парусиной в тележке, Мэтт переглянулся с Томом. «Я помогу любому, кто заплатит». Ему показалось, что в голубых глазах Тома мелькнуло понимание. Алудра выбрала из нескольких одинаковых узлов один, короткий рулон в плотной промасленной материи. Сверток был чуть больше фута в обхвате. Опустив его на солому, она развязала стягивающий сверток шнуры и раскатала рулон по полу. По всей длине тянулись четыре ряда карманов. Верхние карманчики были маленькие, во втором ряду побольше, а в четвертом самые большие. Во всех лежали покрытые воском бумажные цилиндры. Над срезом кармана торчали их утолщенные концы, от которых тянулись темные шнуры.
«Фейерверки», — сказал Том. «Я так и знал. Алудра, мы не примем такого подарка. Вы можете продать только это, и вам хватит на 10 дней проживания в хорошей гостинице, превосходно питаясь каждый день. Правда, не здесь, не в Оренгилле».
Опустившаяся на колени возле длинного куска промасленной ткани, Алудра лишь фыркнула в ответ на его слова. «Успокойся ты, старый!» Голос ее звучал совсем не обидно. «Разве мне нельзя отблагодарить вас? Выказать свою признательность? По-твоему, я отдала бы это, если бы у меня не имелось запаса для продажи? Слушайте меня внимательно!» Мэтт смотрел как зачарованный. Фейерверки за всю свою жизнь он видел только дважды. В Эммондов Луг их привозили торговцы. На горе совету деревни расходы немеренные. Будучи 10-летним мальчишкой, он вознамерился распотрошить один фейерверк, чтобы посмотреть, что там внутри. Но поднялся такой шум-гам, такой переполох. Сам мэр Бран-Алвир задал Мэтту знатную трепку. Дорал Барон, бывшая тогда мудрой, как следует высекла его. А отец, когда Мэтт явился домой, еще добавил ремнем. Целый месяц с ним никто в деревне не разговаривал, за исключением Ранда и Перина, которые наперебой объясняли ему, какой он остолоп. Мэтт потянулся было потрогать один из цилиндров, но Алудра шлепнула парня по руке. «Сначала выслушай, ясно? Вот эти самые маленькие. Лишь громко взрываются». Указанные цилиндры были не больше мизинца Мэтта. «Эти следующие громко взрываются и при этом ярко вспыхивают. Другие, вот эти, оглушительно хлопают, яркая вспышка, и еще они испускают столб искр. А вот те последние...» Эти цилиндрики оказались толще его большого пальца. «Делают то же самое, но искры они дают разных цветов. Очень похоже на ночной цветок, только в небе».
«Ночной цветок», — подумал Мэтт.
«С ними нужно быть очень осторожным. Вот смотри, запальный фитиль, самый длинный». Поймав озадаченный взгляд Мэтта, она помахала у него перед носом одним из длинных темных шнуров. «Да, этот вот».
«Это там, где нужно поджигать», — пробормотал Мэтт. «Это я знаю».
Том булькнул горлом и принялся поглаживать усы костяшками пальцев, будто пряча улыбку. Алудра хмыкнула.
«Да, это там, где нужно поджигать. Да, так. Рядом с ними не стой, тем более рядом с самыми большими. Как подпалил фитиль, так и отбегай подальше. Понял меня?»
Она ловко свернула материю.
«Можешь сам ими позабавиться, можешь, если пожелаешь, продать. Но помни, никогда не клади их слишком близко к огню. От огня они взрываются. А если они взорвутся все вместе, разом, то могут и дом разрушить».
Алудра завязала шнурочки, поколебалась и добавила.
«И последнее. Хотя это ты, скорее всего, знаешь. Не вскрывай их, как поступают иные дураки, желая узнать, что там внутри. Иногда содержимое взрывается от соприкосновения с воздухом, и огня никакого не надо. Тебе может пальцы оторвать, а то и руку.
«Я слышал об этом», — сухо произнес Мэтт.
Алудра, нахмурившись, взглянула на него, будто подозревая в намерении вскрыть фейерверк, но потом все-таки подтолкнула связку к Мэтту. «Вот. А теперь мне надо идти, пока не очухались эти отродья козлов».
Глянув сквозь приоткрытую дверь на шумящий в ночи дождь, Алудра вздохнула.
«Может, найду где-нибудь местечко по суше, а завтра отправлюсь в сторону Лугарда. Эти свиньи, скорее всего, решат, что я двинулась в Кеймлин, а?»
Мэтт внезапно вспомнил о черствой краюхе, которую ела Алудра, а также о том, что до Лугарда намного дальше, чем до Кеймлина, а Алудра говорила, что денег у нее нет. «Но на фейерверке еды не купишь. Нужно еще найти кого-то, кто может позволить себе роскошь их приобрести». На золото и серебро, вывалившееся у Мэтта из карманов во время схватки, она даже не взглянула, хотя в свете фонаря монеты ярко вспыхивали на соломе, как бы напоминая о себе.
«О, свет! Нельзя же, чтобы она ушла голодной! Как же мне это сразу не пришло в голову!»
Юноша торопливо зачерпнул из кармана сколько мог монет.
Алудра, у меня, как видите, их много. Я думал, может быть...»
Он протянул ей деньги.
«Я всегда смогу выиграть еще больше».
На мгновение Алудра замерла, успев набросить плащ только на одно плечо, потом обернулась к Тому и улыбнулась. Надев плащ и закутавшись в него, она сказала:
«Он ведь еще совсем юн, а?»
«Он молод», — согласился Том, «и совсем не так плох, как сам считает. По крайней мере, иногда не так уж плох».
Мэтт зыркнул на обоих и опустил руку. Алудра взялась за оглобли тележки и направилась к двери, от души пнув под ребра попавшегося ей по пути Таммуза. Тот лишь слабо застонал.
«Алудра, мне бы хотелось кое о чем спросить», — вдруг сказал Том. «Как вам удалось так быстро зажечь фонарь в полной темноте?»
Женщина остановилась в дверях и улыбнулась, взглянув на Тома через плечо.
«Хочешь, чтобы я раскрыла все свои секреты? Конечно, я благодарна вам, но любовью не воспылала. Этот секрет, к тому же, даже гильдии неизвестен, так как я открыла его сама. Больше не скажу ни слова. Когда я доведу свое изобретение до ума, когда мои палочки будут работать так, как мне надо, они принесут мне целое состояние».
Алудра налегла на оглобли, выкатила тележку под дождь, и ночь поглотила ее.
«Палочки!» —
промолвил Мэтт, недоумевая, уж не тронулась ли Алудра чуточку умом.
Таммуз снова застонал. «Парень, нам тоже лучше последовать ее примеру», — заметил Том. «Иначе выбор у нас будет небогат. Или перерезать четыре глотки или следующие несколько дней объясняться с гвардией королевы. Ведь гвардейцев эти молодцы наверняка на нас натравят, хотя бы от злости, а причин злобствовать у них хоть отбавляй».
По телу одного из сотоварищей Таммуза пробежала судорога, и он пробормотал что-то невнятное, похоже, приходя в сознание. К тому времени, как Мэтт с Томом оседлали лошадей и собрали свои вещи, Таммуз уже стоял на четвереньках с безвольно мотающейся головой, другие тоже застонали и зашевелились. Прыгнув в седло, Мэтт посмотрел в дверной проем на ливень, который хлестал теперь с удвоенной силой.
«Распроклятый герой!» — пробормотал он. «Том, если мне вновь вздумается корчить из себя героя, пни меня посильнее!»
«Можно подумать, ты поступил бы иначе!»
Мэтт глянул на менестрели из-под лобья, натянул поглубже капюшон и поправил плащ, полами которого прикрыл драгоценный сверток, привязанный к задней луке седла. «Хоть ткань и промаслена, укрыть фейерверки от дождя, — рассудил Мэтт, — будет не лишним».
«Том,
Просто пни меня!» Ударив лошадь каблуками по ребрам, Мэтт галопом погнал ее в дождливую ночь.